эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Во втором часе нашей программы ситуация в Египте. В Министерстве иностранных дел России заявляют, что пока не намерены эвакуировать российских туристов. Сегодня, 1 февраля, 80 лет со дня рождения первого президента России Бориса Ельцина. И сегодня наших слушателей мы спрашиваем, каково ваше самое яркое воспоминание о первом президенте России. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонки в прямой эфир мы принимаем в середине часа, но в течение всей программы вы можете присылать ответы смс-сообщениями на номер 8 903 743 28 01, на московский пейджер 660 1046, по электронной почте, адрес mail@radiodefis-svoboda.ru или оставив комментарий на нашем интернет-сайте, вы можете также ответить на этот вопрос www.svobodanews.ru. Итак, сегодня наших слушателей мы спрашиваем, каково ваше самое яркое воспоминание о Борисе Ельцине. Эвакуация российских граждан из Египта, где продолжаются массовые беспорядки, пока не планируется. Это решение принято на совещании в МЧС представителей Министерства спорта и туризма, туроператоров и авиаперевозчиков. Ранее о том, что эвакуации не будет, заявил посол России в Египте Михаил Богданов. На сегодняшний день, по информации Ростуризма, в Египте находится примерно 40 тысяч россиян, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Лишь небольшая часть отдыхающих сейчас на египетских курортах российских туристов хотели бы досрочно вернуться домой, говорит пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.
У нас информация о том, что там спокойно, может быть, где-то на окраинах или в административных центрах курортов что-то и происходило, но туристы об этом ничего не знают. И туристы, которые прилетают, вот буквально вчера поздно вечером прилетали в Москву из Хургады, их представители турбизнеса опрашивали в самолетах, они, в общем, с удивлением реагировали на их вопрос. По опросам, которые туроператоры, принимающие компании проводят на курортах, менее 3% россиян, туристов, которые находятся, ну, которых опросили, выразили желание уехать, и то сказали, можно не завтра.
Между тем, некоторые интернет-блогеры пишут о том, что в Хургаде появились мародеры, уже разграбившие несколько супермаркетов. Другой популярный курортный город на Синайском полуострове Шарм-эль-Шейх введены войска, в том числе танковые части. Обстановка там напряженная, поскольку, по одной из появившихся в прессе версий, в Шарм-эль-Шейхе находится сейчас Хосни Мубарак. С другой стороны, в разгар массовых беспорядков на туристических интернет-форумах продолжались размещаться объявления следующего содержания. Компания подбирает персонал для работы в лучших отелях Египта. Нам требуются русскоязычные артисты, аниматоры, обслуживающий персонал в отеле и многие другие. Трудоустройство гарантируется. Вот что рассказал Радио Свобода сотрудник расположенного в Хургаде офиса одной из российских турфирм, разместившей это объявление.
Пока все спокойно, магазины закрыты, нет интернета, нет мобильной связи, смс-ку нельзя отправить. Но, в принципе, на улице все тихо пока. Днем пока ничего не ясно же, потому что и власти ничего не предпринимают. Просто все ждут, поэтому мы просто тоже тупо ждем.
Ну, вот, скажем, в Шарм-эль-Шейх вроде бы войска введены, в Хургаде такого нет.
Нет, в Хургаде пока ничего нет. Говорили, что кто-то приезжал, что что-то было, но я думаю, что просто сплетни, потому что мы же ходим каждый день, все это видим, ничего такого не видели, ни разбитых магазинов, ни мародеров.
А отношение к русским, к русскому населению?
Нет, хорошо относятся, нормально относятся и успокаивают, чтобы не переживали, мы тоже как бы так подбадривают, типа, да ладно, все нормально будет.
Туристы – отнюдь не единственная категория российских граждан, которых застал врасплох политический кризис в Египте. Россиянка Зара владеет в Хургаде недвижимостью.
Русских там очень много, по-моему, того, что несколько школ открыто, детские сады открыты, какие-то центры культурные, где русские встречают. Жили мы в Дахабе какое-то время, там, по-моему, еще больше, чем в Хургаде русских. Не смогу сказать, сколько конкретно. Есть девушки, которые вышли там замуж, есть те, которые с мужьями отсюда уехали, работают там и в туризме, и в недвижимости. Там недорогая же недвижимость, поэтому очень многие. Я ничего не слышала о конфликтах. Вы знаете, ну, поскольку арабы, это, скажем так, это Восток, это народ такой достаточно дипломатичный, я бы сказала, гибкий. Они подстраиваются подо все, что угодно. То есть агрессии с их стороны никакой нет, никогда, собственно, я по себе это знаю. То есть все общаются достаточно мирно между собой. Да, они не всегда, может быть, друг другу нравятся, но агрессии, конфликтов, вот такого нет. Я такого не видела, не слышала.
В то, что россияне в Египте могут стать жертвами погромов, Заре не верится.
По своим ощущениям, вот мы, не только русские туристы, а вообще, в принципе, мы это деньги, ну, грубо говоря, да, мы это их доход, они на нас зарабатывают. И, как мне кажется, именно по этой причине они очень трепетно и нежно относятся к каждому вот приезжему человеку, потому что Египет достаточно бедная страна. Вот в Хургаде очень много бедных арабов, египтян, очень много. Там очень жалко многих из них было, потому что такой уровень жизни. И поэтому мы, люди, которые приезжаем, то есть деньгами, даже те, которые там живут русские, они предоставляют работу тем же самым египтянам. Я, если честно, трудом могу представить, чтобы арабы громили жилье приезжих иностранцев, кому-то могли вредно нести какой-то. Я пыталась, конечно, связаться, потому что у меня там много друзей осталось, как египтян, вот арабов, ну, так и русских. Тот дом, в котором я приобретала квартиру, он наполовину заселен русскими. То есть там большая часть владельцев квартиры в этом доме – это россияне. Вот. В основном пенсионеры, кстати говоря, которые туда уезжают. Вот там просто на пенсию гораздо удобнее жить, чем у нас в России. Они там покупают квартиры и живут хорошо, солнышко, море и продукты дешевые. Пыталась до кого-то дозвониться, ни до кого дозвониться не смогла. Но я надеюсь, что это все временно и что ни с кем ничего плохого там не случилось.
Ситуация в Египте стала причиной полемики между двумя российскими ведомствами. Туроператоры не вправе запретить россиянам ехать в Египет, говорится в пресс-релизе Ассоциации туроператоров России, распространенном в понедельник. А вот Роспотребнадзор, сообщает агентство «Интерфакс», назвал позицию туроператоров сознательным нарушением закона, в частности, закона о защите прав потребителей, предусматривающего право на то, чтобы услуги, в том числе туристические, были безопасны для жизни и здоровья потребителя. Как известно, самолеты для вывоза своих соотечественников из Египта уже направили власти ряда государств, в том числе Китая, Индии, Японии и Казахстана. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
На ленты информационных агентств приходят сообщения о том, что 500 граждан США 5 рейсами в понедельник были вывезены за пределы Египта. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные Госдепартамента США. И власти Соединенных Штатов рассчитывают, что еще 500 американцев смогут покинуть Египет до конца дня. Самолет МЧС Казахстана вылетел в страну для эвакуации казахстанских граждан, а в Тбилиси приземлился чартерный рейс с грузинскими туристами из Египта. Развитие ситуации в следующих информационных программах «Время свободы». Вы слушаете радиостанцию «Свобода» в Москве, 9 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Египте сторонники оппозиции призывают к проведению сегодня в Каире марша миллиона с требованием отставки президента Хосни Мубарака. Новый вице-президент Египта Омар Сулейман заявил о начале диалога с оппозицией по поручению президента. 1 февраля, на 9-й день после теракта в московском аэропорту Домодедово, вспоминают погибших. 24 января взрыв, совершенный смертником, унес жизни 35 человек. 120 раненых остаются в больницах. Главы Министерства иностранных дел стран Евросоюза ввели запрет на въезд на территорию Евросоюза для президента Беларуси Александра Лукашенко и еще для более 150 белорусских чиновников. Кроме того, решено заморозить их банковские активы в Европе. Соединенные Штаты присоединились к инициативе Евросоюза и вводят новые санкции против властей Белоруссии. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 14 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». В программе премьера рубрики «Вехи новой России. 2+2». Письма Сола Беллоу. Дело «Время». Гость американского часа. Часовщик Картье Семен Эренбург. Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом. Сегодня в 14.00. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Театре нации Эймунтас Некрошус поставил пьесу Альбера Камю «Калигула» в главной роли Евгений Миронов. Наш театральный обозреватель Марина Тимашева поделится первыми впечатлениями.
Этот спектакль не живописен. В костюмах преобладают глухие тона, никакого золота и кумача, никаких привлекательных для зрителей деталей римских нарядов. Даже те сцены, которые провоцируют на броскую театральность, выполнены сухо и жестко. Декорация выполнена из серого шифера. Мир, как и главный герой, погружен в депрессию. Нам предложено понять героя пьесы Камю. Душегубы, самодура и тирана. Задача почти невыполнимая, но здесь умозрительные интеллектуальные построения отходят на второй план, уступая дорогу психологической мотивации. То, каким Калигула был раньше, дано нам в отражении, в образе его юного наперстника, поэта Сципиона, человека горячего, справедливого, доброго и верного. Но он никогда не был Цезарем, а Калигула – император, и он думал, что может все. Но вот умерла его сестра, возлюбленная Друзила, и он не в состоянии ее вернуть.
Просто я вдруг почувствовал потребность в невозможном.
Добиваясь невозможного, Калигула избавляется от привязанности и упраздняет богов. Отныне он сам решает, кому и когда умирать.
В этом мире нет смысла! И тот, кто это понял, обретет свободу.
В жертву такой свободе Калигула приносит дружбу, любовь, мораль, он мстит всему миру за то, что когда-то во все это верил. И вот уже жизнь человеческая весит не больше, чем пепел, летящий с его сигареты, а город обращен в кладбище. Планомерно и последовательно Калигула Миронова умерщвляет собственную душу.
Тут о человеке, о личности, о сознании человека, о стремлении его изменить мир. Взять, если так, и попробовать самому до конца дойти. Калигула, честно говоря, вот прежде всего, думаю, этот эксперимент страшный поставил над своей душой.
Калигула Миронова умерщвляет не только собственную душу, но и души всех, кто ему верен. Недаром заостряется, становится бескровным только что молодое и прелестное лицо Цезонии, и кажется, что жизнь покидает ее на наших глазах. Мария Миронова говорит.
Ее любовь к нему, которая забывает все, наверное, самое важное, что есть в этой партии.
Очень опасно в обращении и фанатичная жажда справедливости, и фанатичная преданность, и даже любовь, прощающая то, чему нет прощения. И особенно опасна та крайняя степень свободы, которая оборачивается абсолютной тиранией и абсолютным одиночеством. Единственное избавление от того и от другого – смерть. Не ее ли искал Гай Калигула, когда говорил, что ищет Луну? Луна, Друзила, судьба, смерть. Босоногая смешливая девочка в белом балахоне, а вовсе не страшная старуха с косой. Это бессловесная роль. Она все время рядом, она готовит встречу с избранником. Ждет того момента, когда император, взнуздывая себя криком в историю Калигула, сам бросится к караулящим его трибунам. В их руках странное оружие, осколки зеркала. В пьесе перед смертью Калигула разбивает зеркало, чтобы не видеть своего отражения. Роль Калигулы обычно строится на лицедействе, но Миронов не играет фигляра, не ерничает, не меняет масок. Он строго, аскетично, подробно проживает историю саморазрушения. Почерк не крошится узнаваем, но в его новом спектакле метафоры пластических этюдов меньше, чем обычно. Режиссура в основном проявляет себя через актеров, и на их плечи ложится вся тяжесть страшной пьесы Камю. В спектакле нет никакого натурализма, ни насилия, ни эротики. Режиссер ставит именно экзистенциальную пьесу, некоторые темы, которые исследовал прежде на другом литературном материале. Что случится с человеком, если он уподобит себя Богу? Что произойдет, если он поверит, что добра и зла не существует? Текст звучит по-прежнему актуально, но искать в Калигуле не кроши обличения тоталитаризма и современных политических аллюзий не стоит. Может, оно и к лучшему, а то, как подумаешь, что еще предстоит бедному Риму? Ладно бы Клавдий, так ведь еще и Нерон. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
В Музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве открылась уникальная выставка под названием «Искусство северной готики и Ренессанса». Здесь представлена живопись и деревянная скульптура европейских мастеров конца 15-го, начала 17 веков из частного собрания московского антиквара Михаила Перченко. Подобной по полноте и качеству коллекции нет ни в одном российском музее, рассказывает Лиля Пальверева.
Нидерланды, Словакия, Франция, Испания, Германия и Австрия – вот страны, из которых происходят произведения искусства, экспонирующиеся сейчас на выставке. Все 33 картины написаны на дереве. Во времена позднего Средневековья холсты еще не использовали. Среди авторов широкому зрителю известен, пожалуй, только Лукас Кранах-младший. Другие художники по мастерству ему не уступают, просто в российские собрания их работы попадали чрезвычайно редко. И вот уж совсем раритетно западноевропейская церковная скульптура, многоцветная и со столь тщательно вырезанными деталями, что, к примеру, долго вглядываешься в разинутую пасть дракона, извивающегося под копьем Георгия. каждый крошечный острый зуб не забыт. Михаил Перченко рассказывает, как он стал обладателем этих скульптур.
Первую свою скульптуру я купил лет 30 тому назад, потом был большой перерыв. И меня мой бельгийский друг дразнил, что если бы мы были с ним знакомы 30 лет тому назад, то он бы собрал для меня выдающуюся коллекцию скульптуры. И в один прекрасный день он позвонил мне и сказал, хочешь посмотреть на ту коллекцию, которую я собрал. Она продается. Я поехал и увидел очень пожилого человека, у которого 50 наследников, из которых ни один не захотел продолжать дело деда, прадеда, отца. Он страшно обрадовался, что коллекция уходит в одни руки. Это 20 с лишним предметов, которые стали основой моей коллекции. Потом уже я начал заниматься ей серьезно, изучать, консультироваться.
Среди консультантов был Ханс Ньюдорп, директор музея Майера Ванденберга в Антверпене. Ему слово.
Я знаю очень немного коллекционеров, которые бы собирали средневековую скульптуру, но найти такого человека в Москве я очень был удивлен. Я познакомился с господином и госпожой Перченко, которые пригласили меня в Москву и показали мне свою коллекцию в своей квартире. И мне понадобилось время, когда я вернулся, чтобы вобрать в себя и чтобы переварить всю эту информацию. Потому что коллекция представляет собой совершенно невероятное разнообразие и форматов, и тематики, и стран, из которых происходят эти скульптуры. И поэтому это, конечно, дает полное впечатление об искусстве северной готики и Ренессанса.
Посетителю выставки тем более понадобится время, чтобы переварить эту информацию, хотя бы потому, что здесь много сюжетов с малоизвестной в России трактовкой. Так, несколько скульптурных групп представляют собой Христа и Деву Марию, сидящих на коленях у Анны. При этом младенец и его мать – дети, почти ровесники. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» кратко о некоторых из новостей дня и о том, устоит ли реформа медицинской системы под ударами судебных решений. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Международные трения стали результатом иммиграционного мошенничества, связанного со студенческими визами. Министр иностранных дел Индии потребовал в понедельник от американских властей прекратить негуманное обращение с индийскими студентами в одном из калифорнийских университетов, после того, как многие из них были задержаны по обвинению в нарушении иммиграционных законов и отпущены только при условии ношения электронных браслетов, с помощью которых можно определить их место пребывания. Представитель Госдепартамента ответил, что это обычный метод, используемый при подобных расследованиях. Эмиграционные власти обвинили владелицу университета Трай-Вэлли в Калифорнии в том, что ее заведение представляет собой мошенническое предприятие, цель которого – организация незаконных учебных виз для иностранцев. По словам следователей, университет, предлагающий в основном интернет-форму обучения, даже не является официально зарегистрированным учебным заведением. Внимание властей привлек тот факт, что за один год число иностранных студентов в университете взлетело в 15 раз, и 95% из них – индийские граждане. Власти наложили арест на несколько домов, принадлежащих владелице университета. Студенты, скорее всего, будут высланы домой. Соль вредна, овощи и фрукты полезны. Таков основной тезис новых диетологических рекомендаций, обнародованных федеральным правительством в понедельник. Цель рекомендаций, отобранных на основании выводов медиков, ученых-диетологов, помочь американцам развить навыки здорового питания. Эти рекомендации обновляются каждые 5 лет. На этот раз, как и прежде, главную опасность, по словам специалистов, представляет угроза ожирения, которая чревата различными хроническими заболеваниями, а главной опасностью момента является соль. Согласно новым нормам, здоровый человек не должен потреблять более чайной ложки соли в день, учитывая все продукты, которые он съедает. Люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением, должны ограничиваться половиной дозы. Снижение калорийности пищи и физическая активность остаются среди ключевых инструментов, способствующих укреплению здоровья. Американские специалисты призывают не дискриминировать мясо, молоко и другие калорийные продукты, но они призывают сокращать порции, заполнять по крайней мере половину тарелки овощами, перейти на обезжиренное молоко и отказаться от сладких напитков в пользу воды. Судьба реформы системы медицинского страхования оказалась под большим вопросом после того, как в понедельник второй федеральный судья объявил неконституционным не только одно из ключевых положений реформы, но и ее суть. С подробностями Евгений Аронов.
Как подсчитали аналитики, поддержка демократами реформы системы медицинского страхования, инициированной президентом Обамой, стоило им примерно 20 из 63 мест, утраченных на выборах в Конгресс в ноябре 2010 года. Месяц спустя, в декабре, Федеральный суд Виргинии объявил законопроект о реформе неконституционным, и вот сейчас то же решение вынес Федеральный суд во Флориде. В постановлении Флоридского суда говорится, что закон, принятый Конгрессом, неправомочно обязывает граждан вступать в определенные коммерческие сделки, в данном случае заставляет приобретать медицинскую страховку, сказал ведущий сотрудник Гудзоновского института Дэвид Трой, занимавший пост замминистра социального развития во второй администрации Джорджа Буша-младшего. Это, по мнению Флоридского суда, а до него и Виргинского, является антиконституционным. Конституционной попыткой Конгресса расширить свои полномочия в области регулирования торговли. Администрация Обамы, как сказал мой собеседник, заняла предельно жесткую позицию, заявив в суде, что отдельные штаты вообще не имеют правовых оснований оспаривать принятый в марте 2010 года законопроект о перестройке системы медицинского страхования. Хотя на сегодня более чем половина штатов судят федеральное правительство, пытаясь доказать неконституционность этих мер. Как заметил Теви Трой, администрация и ее единомышленники просто не верят, что у противников реформы могут быть против нее сколь-либо весомые доводы. Он вспоминает, что бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, сталкиваясь с такими доводами, неизменно повторяла: «Это все несерьезно, абсолютно несерьезно». Даже если реформа будет осуществлена, без страховки останутся примерно 20 миллионов проживающих в США людей. По оценке целого ряда аналитиков, увеличится безработица среди малоимущих американцев, то есть именно тех, кого реформа, по замыслу ее сторонников, должна облагодетельствовать. Возрастут страховые взносы. Стоимость здравоохранения в ближайшие 10 лет, вопреки официальным оценкам, резко увеличится. Эксперты не уверены, когда точно Верховный суд займется рассмотрением штатных исков и каким будет его вердикт. И хотя де-юре противники реформы не в силах аннулировать ее ввиду того, что демократы сохраняют за собой доминирующее положение в Сенате, не говоря уже о президентском вето, де-факто они могут свести нововведение на нет как путем правовых вызовов, так и благодаря тому, что у республиканского большинства в Палате представителей есть немало возможностей выхолостить его за счет поправок.
Этой корреспонденцией Евгения Аронова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке».
Сразу после краткой сводки новостей мы принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня мы спрашиваем, каково ваше самое яркое воспоминание о Борисе Ельцине. 1 февраля исполняется 80 лет со дня рождения первого президента России. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве, 9:30.
Радио «Свобода». Новости.
В эфире краткая сводка новостей. В Египте сторонники оппозиции призывают к проведению сегодня в Каире марша миллиона с требованием отставки президента Хосни Мубарака. Новый вице-президент Египта Омар Сулейман заявил о начале диалога с оппозицией по поручению президента Мубарака. 1 февраля, на 9-й день после теракта в московском аэропорту Домодедово, вспоминают погибших. 24 января взрыв, совершенный по данным следствия смертником, унес жизни 35 человек. 120 раненых остаются в больницах. В Чите представители Забайкальского правозащитного центра призвали уполномоченного по правам человека края сформировать общественную комиссию для проверки жалоб о насилии над осужденными в исправительных колониях города. В городском суде Находки начался судебный процесс над начальником управления имуществом Находкинского городского округа Владимиром Ивановым по обвинению в получении взятки в крупном размере. Главы МИД стран Евросоюза ввели запрет на въезд на территорию ЕС для президента Белоруссии Александра Лукашенко и еще для более 150 белорусских чиновников. Кроме того, решено заморозить их банковские активы в Европе. Соединенные Штаты присоединились к инициативе Евросоюза и вводят новые санкции против властей Белоруссии. США приветствовали решение властей Казахстана не проводить референдум о продлении полномочий президента Нурсултана Назарбаева до 2020 года. Во Франции задержан боснийский серб, обвиняемый в военных преступлениях. Он служил в военизированном отряде так называемых «Скорпионов» и участвовал в видеосъемке массовой расправы в Сребренице в 1995 году.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. В России сегодня отмечают 80-летие со дня рождения первого президента России, на родине Бориса Ельцина в Екатеринбурге открыт памятник, автором которого стал московский скульптор Георгий Франгулян. На открытии памятника присутствовал нынешний президент страны Дмитрий Медведев, который заявил, цитирую: «Я считаю, что нынешняя Россия должна быть благодарна президенту Ельцину за то, что в самый сложный период нашей истории она не свернула с пути изменений, провела очень сложные преобразования и сегодня движется вперед», приводит слова Дмитрия Медведева информационное агентство «Интерфакс». С подробностями наш корреспондент Екатерина Петрова.
К 80-летию со дня рождения Бориса Ельцина Екатеринбург готовился последние полгода. В областном министерстве образования разрабатывали специальные программы для школ и вузов, в музеях и библиотеках собирали выставки и экспозиции, на местном телевидении прошли тематические передачи, рассказал руководитель общественного информационного центра имени Бориса Ельцина Анатолий Кириллов.
День он только как бы открывает большую череду конференций разного рода информационных мероприятий, которые продлятся как минимум до 12 июня нынешнего года, когда будет отмечаться 20-летие со дня избрания первого президента. Весь год полон событиями, которые будут обсуждаться, будут разного рода мероприятия проводиться.
В общественной жизни Екатеринбурга появление памятника и вообще пышные торжества по случаю юбилея Бориса Ельцина вызвали бурные дискуссии. Множество горожан, возглавляя коммунистами, выступают категорически против увековечения памяти первого президента России. КПРФ готовит очередной митинг протеста, ну а в конце прошлой недели комсомольцы установили доску позора на доме, где жил Борис Ельцин. Эта акция вызвала большой интерес в интернете, рассказал нам член бюро обкома Компартии Александр Ивачев.
По нашему мнению, по мнению коммунистов, и мы считаем мнение большинства жителей нашего города, этот человек недостоин иметь памятник. Мы открыли памятную доску Борису Николаевичу Ельцину, так называемую доску позора. У нас есть здание в городе, в котором Борис Николаевич жил в течение 7 лет, и там висит его доска мемориальная. Мы повесили свою. Там мы перечислили основные заслуги Бориса Николаевича перед нашей страной. Ну, заслуги, естественно, в кавычках. Просто факты, что было в нашей стране за время его правления.
Возможно, время для установки памятника Ельцину еще не пришло, несмотря на то, что он личность, безусловно, исторического масштаба, говорит директор Института философии и права Уральской академии наук Виктор Руденко. Однако, по его словам, почтить память первого президента России на его родине вполне логично.
Конечно, какое-то время требуется, чтобы оценить масштабы личности. Но нужно учитывать, что это родина Бориса Николаевича, поэтому здесь, я считаю, уместно и в настоящее время поставить такой монумент. А что касается личности самого Бориса Николаевича, ну, у меня сомнений не вызывает, что это историческая личность, но его президентство выпало на такой период истории нашей страны, когда сама должность президента, она была жертвенной.
Екатерина Петрова для «Радио Свобода», Екатеринбург.
Каково ваше самое яркое воспоминание о Борисе Ельцине? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звоните прямо сейчас. Первым до нас дозвонился Евгений из Калужской области. Евгений, доброе утро.
Здравствуйте. Я слышал предыдущий блок, там никто не делился непосредственным воспоминанием о встрече. У меня оно выпало на май 89-го года, на время выборов работы Верховного Совета Союза СССР. Тогда, в тот день, депутат Казанник уступил свое место Ельцина, по-моему, в президиуме Верховного Совета Союза СССР. Вот, и настолько люди в Москве это живо восприняли. Я, например, пошел на, к памятнику Пушкина, и там даже встретил своих соседей по комнате. Ну, мы были с ними разные, студенты. Вот, и Ельцин появился, вот вышел. толпа народа. И милиция показала, что здесь у памятника Пушкину никакого разговора не будет, Ельцина. Значит, толпа в метро в сторону Тверского бульвара, я там оказался на Тверском бульваре гораздо быстрее, встал там на возвышение, что-то вроде парапета, и толпа меня, Ельцин прямо ко мне придвинула, он покачнулся, ему надо было вставать, я ему подал руку, пропустил. И вот что главное, что впечатление, пускай главное впечатление, Ельцин начал с того разговора, что вот дачи у меня больше нет. И такой веселый голос толпы деланный: ничего, Борис Николаевич, мы вам еще дадим.
Это воспоминания Евгения из Калужской области. А сейчас послушаем Александра из Тамбова. Александр, каково ваше самое яркое воспоминание о Борисе Ельцине?
Доброе утро. Это мои яркие впечатления были такого примерно порядка. Я, как бы сказать, смотрел через глазок CNN, когда снимали так называемый штурм Белого дома. Танки, падающие люди, дым и прочее. Это было довольно ярко. Правда, конечно, все это было вдалеке, как говорится, от меня в какой-то степени. Но, тем не менее, это произвело впечатление. Ну и далее следующее, очень комическое. Это трагическое, так сказать, воспоминание, да? Трагическое. А есть еще комическое. Комическое такого рода, как, например, такой есть мальчик в одной из этих западных стран, там, писающий мальчик, да? Как вы помните. Ну, такая скульптурка.
Да, в Брюсселе, в Бельгии.
Да, в Брюсселе, в Бельгии, вот. Ну, сейчас можно изобрести такую, так называемую скульптурку, ну, из пластилина, конечно, лучше. Это «Писающий дядя».
Это предложение Александра из Тамбова. Сейчас послушаем Георгия из Москвы. Георгий, ваше самое яркое воспоминание о Борисе Ельцине.
Здравствуйте, Георгий говорит. Я немного старше по возрасту, чем Борис Николаевич. Очень хорошо помню его деятельность на посту первого президента. Самое яркое впечатление от его усилий сохранить и приумножить менталитет России. В том смысле, что Россия самая пьяная, вороватая и жульническая держава.
Это воспоминание Георгия из Москвы. Я прочитаю несколько сообщений, которые приходят нам на номер для СМС 8-903-743-2801 на московский пейджер и по электронной почте. Кузьма пишет: «Самое яркое воспоминание – сцена у самолета». Александр из Сызрани. Сначала он лишил наш народ братских уз, затем расправился с большой политикой путем передачи власти Путину и оставив таким образом России роль шута в мире. Незабываемое интервью Бориса Ельцина американскому корреспонденту. На вопрос, что он собирался сделать в первую очередь, Борис Николаевич отметил: «Соберу своих друзей и будем жить все вместе». Это сообщение от Федора Максимовича. Вспоминается очень многое и очень достойное. Например, яркие дни августа, сотни тысяч людей, идущих к Белому дому, и речь Бориса Николаевича. Было подлинное доверие к нему людей и подлинное уважение Бориса Николаевича к народу, но на смену его широте и смелости пришли трусость и мелкотравчатость его преемника, и люди сложили крылья, пишут слушатели Матвеевы. Ельцин был озабочен не обустройством России, а обеспечением собственной власти, поэтому, в принципе, ничего не мог сделать нужного для организации правильного государственного устройства. Иван из Москвы пишет: «Самые яркие впечатления – это великое купание в купели на дне рождения Рыжкова, появление в нетрезвом виде на съезде народных депутатов и новогодняя отставка. Настоящий подарок гражданам страны». Сообщение от Вадима из Челябинска. На сайте «Радио Свобода», на нашем форуме, где также можно ответить на вопрос, каково ваше самое яркое воспоминание о Борисе Ельцине, наши слушатели пишут. Из Калининграда слушатель: «Включил телевизор, узнал, что Борис Николаевич Ельцин уволил своего начальника охраны Крыжакова за то, что тот дал объективную характеристику на Березовского. С тех пор я больше не сторонник Ельцина». Руматович из Кемерово: «Сложно сказать, он сделал как много полезного, так и плохого. Неоднозначный человек, российским Джорджем Вашингтоном назвать его точно не могу». И Елена из Липецка: «В августе 91-го я во Владивостоке сдавала вступительные экзамены в университет. Просыпаемся 19-го, по телевидению «Лебединое озеро», радио молчит». Ну, в общем, все помнят. Только мы еще на краю земли были. И когда 21-го показали Ельцина на танке, который зачитывал свое обращение к россиянам, я плакала от счастья, что прошлое не вернуть, что есть человек, который сильнее системы. А потом мы с моим молодым человеком пошли на митинг в поддержку моего президента. Моего, так как жених мой поддерживал коммунистов. На этом митинге мы с ним окончательно поругались. Домой на Сахалин я летела уже одна. До сих пор считаю, что это было самое светлое и яркое время в моей жизни. А время показало, что с женихом поругались недаром. Такой гад оказался. И до сих пор считаю, что Борис Николаевич при всех минусах это самое позитивное, что было в современной России. Вот такие ответы мы сегодня получили на наш вопрос. Каково ваше самое яркое воспоминание о Борисе Ельцине?
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит новости экономики. У микрофона наш обозреватель Иван Трифилов.
Россия отменила временные ограничения на поставку из Германии продукции свиноводства и птицеводства, введенные неделю назад. В 2010 году в Россию из Германии было ввезено примерно 115 тысяч тонн свинины или менее 20% всех ее зарубежных поставок. Доля Германии в общем импорте мяса птицы в минувшем году составила 70 миллионов тонн или примерно 28%. Сумма взносов российских граждан, участвующих в программе государственного софинансирования пенсионных накоплений, в 2010 году составила 3 миллиарда 600 миллионов рублей, на 1 миллиард 100 миллионов рублей больше, чем годом ранее. Причем численность вступивших в эту программу увеличилась по сравнению с прошлогодним показателем на 700 тысяч человек, примерно до 2 миллионов. В целом, на сегодня в программе государственного софинансирования пенсии участвует более 4 миллионов 200 тысяч человек. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 февраля составит $346.60 за тонну, увеличившись по сравнению с январской ставкой более чем на $29. По данным Министерства финансов, за период с 15 декабря по 14 января средняя экспортная цена российской нефти «Urals» составила почти $92 за баррель или более $670 за тонну. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 17 по 25 января увеличились на 1,3%, сообщила Федеральная служба статистики. Стоимость одного литра топлива составила 23 рубля 97 копеек, или по текущему обменному курсу примерно 81 американский цент. Повышение розничных цен на бензин было отмечено в 66 региональных центрах страны, тогда как в 15 они остались на уровне предыдущей недели. Снижение цен произошло в двух региональных центрах. Общий объем экономики Соединенных Штатов в крупнейшем мире увеличился в четвертом квартале 2010 года на 3,2% к уровню такого же периода предыдущего года, после роста в третьем квартале на 2,6%. В целом, в 2010 году ВВП США увеличился на 2,9% против спада на 2,6% годом ранее.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов, а я добавлю, что курс доллара на сегодня 29 рублей 80 копеек, курс евро 40,58. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве, 9 часов 45 минут.
«Радио Свобода» новости.
Главы МИД стран Евросоюза ввели запрет на въезд на территорию ЕС для президента Беларуси Александра Лукашенко и еще для более 150 белорусских чиновников. Кроме того, решено заморозить их банковские активы в Европе. Соединенные Штаты присоединились к инициативе Евросоюза и вводят новые санкции против властей Белоруссии. В Египте сторонники оппозиции призывают к проведению в Каире марша миллиона с требованием отставки президента Хосни Мубарака. Новый вице-президент Египта Омар Сулейман заявил о начале диалога с оппозицией по поручению президента. 1 февраля, на 9-й день после теракта в московском аэропорту Домодедово, вспоминают погибших. 24 января взрыв, совершенный смертником, унес жизни 35 человек. 120 раненых остаются в больницах. Следующий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас вновь несколько тем из свежей российской прессы. Рядом со мной в студии Павел Куравский. Павел, вам слово.
Доброе утро еще раз. Тема теракта в Домодедово не остается без внимания российской прессы. Родственное бомб-формирование. Арестованы подозреваемые в подготовке новогодних терактов. Так называется статья и ее подзаголовок в «Коммерсанте» на первой полосе. Накануне стало известно об аресте 4 подозреваемых в подготовке 2 терактов с использованием смертниц во время новогодних праздников в Москве. По данным следствия, акция готовилась Ибрагим Халилом Даудовым, лидером губденского джамаата Дагестана, одного из самых опасных ваххабитских вооруженных формирований в республике. Подрываться в столицу он послал собственную жену Завжат, потерявшую в ходе спецоперации 2 сыновей. Предполагалось, что третий сын Даудовых взорвал себя в Домодедово. Однако следствие уже установило, что в аэропорту действовала другая группа. Сын лидера дагестанских боевиков Даудова не причастен к теракту в Домодедово. Магомед Хабиб Даудов, сын члена незаконных вооруженных формирований Дагестана, Ибрагим Халила Даудова, к теракту в Домодедово никакого отношения не имеет, заявил газете «Коммерсант» высокопоставленный источник в Следственном комитете России. Имя опознанного смертника при этом источник не назвал, сказав, что как раз сейчас на его родине проводится масштабная операция по поиску организатора теракта и сообщников. Подтвердили эти данные представители правоохранительных органов Дагестана, сообщившие, что смертник из Домодедова не имеет отношения к республике. В декларациях Тимченко нет миллиардов. Об этом пишут «Ведомости». Каково состояние основателя «Ганвор» Геннадия Тимченко? Тайна за семью печатями. Но теперь хотя бы известно, сколько налогов бизнесмен заплатил в 1999-2002 годах, будучи резидентом Финляндии. 2 миллиона 900 тысяч евро. Накануне копии налоговых деклараций Тимченко получил за Москворецкий суд Москвы. Их представил адвокат Вадим Прохоров, представляющий интересы Бориса Немцова. 17 декабря Тимченко подал в суд на Немцова и Владимира Милова, требуя опровергнуть ряд сведений в докладе «Путин. Итоги 10 лет». Бизнесмена возмутило то, что его отнесли к старым друзьям Путина, которые после прихода последнего к власти, цитата, «превратились в долларовых миллионеров». Аргументы ответчиков. В 1999 году доходы Тимченко составили около 326 тысяч евро, а уже в 2008 году общее состояние бизнесмена достигало 2,5 миллиардов долларов. Это оценка Forbes. Такой рост трудно объясним без учета дружеских связей с руководством страны, считает адвокат Прохоров. Подробнее об этом читайте на первой полосе газеты «Ведомости». Президенты не держат «Олимпстрой». Тамураз Балоев подал в отставку. Госкорпорация «Олимпстрой», существующая с 2007 года, меняет уже третьего президента, пишет «Коммерсант». Накануне вместо Тамураза Балоева главным сочинским строителем был назначен заместитель руководителя аппарата правительства Сергей Галиков. Ему предстоит управлять бюджетом в сумме около 70 миллиардов рублей. Срывов нет, рапортуют чиновники. Олимпийская стройка завершена на 40%, как и планировалось. Подробнее об этом в «Коммерсанте». В Египте сегодня пройдет протест миллионов. Президент Хосни Мубарак готов начать диалог с оппозицией, пишет «Коммерсант». Соответствующее распоряжение Мубарак отдал новому премьеру Ахмеду Шафику, правительство которого в понедельник было приведено к присяге. Перед новым кабинетом глава государства поставил задачу вернуть уверенность египетской экономике и реализовать экономическую политику, отвечающую нуждам народа. Газета «Новое известие» пишет, что события в Египте могут совпасть по времени с днями гнева, которыми грозят властям оппозиционные силы в Иордании, Судане и Сирии. Требования везде, по сути, одинаковые. Людям нужны хлеб и свобода. Ведомости отмечают, что до миллиона египтян примут участие в сегодняшнем марше протеста в Каире и в Александрии. Независимая газета пишет, что накануне Роспотребнадзор назвал сознательным нарушением закона продолжение отправки российских туристов в Египет некоторыми туроператорами. Принимаются меры к эвакуации граждан России, находящихся в местах массовых выступлений в Арабской Республике. Вчера готовили самолет для экстренной эвакуации из Египта 120 российских студентов. Они были заблокированы из-за беспорядков в студенческом общежитии в Каире. В то же время, как отмечает «Комсомольская правда», в Египте сейчас остаются около 40 тысяч граждан России, преимущественно туристы. Обстановка на курортах в целом спокойная. Ну и еще информационные агентства сообщают о том, что Китай ограничил поток информации о событиях в Египте. Китайские власти опасаются повторения египетских событий. Осетинка, норвежка, исландка. В Рейкьявике рассмотрят вопрос о предоставлении гражданства самой известной беженке с Кавказа, пишут «Новые известия». Норвежка года, кавказского происхождения Мария Амелия, высланная 24 января из страны фьордов в Москву, может получить гражданство Исландии. Об этом объявил депутат Альтинга парламента самого северного европейского государства Исландии Арни Йонсен. Его инициативу уже поддержали коллеги-законодатели. Норвежские средства массовой информации, между тем, развернули кампанию по разоблачению нелегальной беженки, ставшей в стране пребывания писательницей. Об этом подробнее читайте в «Новых известиях». Ну, еще одна тема. Дмитрий Медведев провел заседание комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики. Это произошло накануне. Он пообещал уволить всех руководителей госкомпаний, которые не занимаются инновационными разработками и их внедрением. За плохую работу был уволен глава Объединенной авиастроительной корпорации Алексей Федоров. Газета «Новое известие» сообщает, что первым досталось представителям четырех крупнейших корпораций – Роснефти, Совкомфлота, Аэрофлота и МРСК. «Это никуда не годится», – возмутился президент. Он дал поручение привлечь к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения тех руководителей госкорпораций, которые пренебрегли разработкой инноваций. Разобраться предстоит за две недели. По заявлениям газеты «Коммерсант», глава МЭРТ Эльвира Набиуллина подтвердила, что дела с инновациями в госкомпаниях обстоят плохо. Хотя, по ее словам, все 22 госкомпании, которые под контролем МЭРТа должны подготовить инновационные программы, планируют повышение расходов на инновации. Лучшее стремление к внедрению инновации уже продемонстрировали РЖД и Русгидро. Тем не менее, по прогнозу министра, к 2013 году меньше половины компаний выйдут на уровень западных по финансированию инноваций за счет собственных средств.
Спасибо, Павел. Газеты сегодня с самого раннего утра читал Павел Куравский. Следующий обзор уже в программе «Свобода в полдень» в 12.00. Ну а мы завершим рубрикой «Общественное мнение», где продолжаем знакомить слушателей с материалами ежегодной научной конференции аналитического центра Юрия Левады, которая прошла в Москве в конце января. В ней приняли участие ведущие аналитики от организации и другие эксперты, социологи, политологи, общественные деятели. Предметом обсуждения были основные события и тенденции в общественном мнении в течение 2010 года. Слово ведущей рубрики Веронике Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Многие выступления на конференции были посвящены проблемам межнациональных отношений и всему, что связано с событиями на Манежной площади 11 декабря прошлого года. Доклад доктора политических наук Эмиля Пайна назывался «Политический кризис и этническая консолидация». Слово автору.
Я полагаю, что Манежная площадь – это преддверие крупных политических кризисов, выраженных в этнической форме. Ни одно из крупных событий, которые могли бы вызвать социальное недовольство, там лесные пожары, банды в Кущевской, замороженные аэропорты и бездействие власти, не вызывали активного протеста. Тогда как под лозунгами «Россия для русских», «Москва для москвичей», «Долой Кавказ», «Москва не Кавказ» и так далее, вышло на Манежную от 5 тысяч по официальным данным до 12 тысяч по оценкам экспертов. Вот эта вот форма социального протеста на основе аскриптивных, так называемых, консолидаций, этнических и религиозных, это чрезвычайно характерное для современной России явление. Общая идея моего доклада связана с тем, что сегодня в России нарастает вот это внепарламентское, поскольку не существует публичной политики, все каналы ее практически перекрыты, очень слабые формы гражданской активности, практически нет профсоюзной деятельности. Все эти формы социально-политического протеста облекаются вот в форму, как я уже сказал, аскриптивных идентичностей, в разнообразных ее формах и величайших угрозах для современной России.
В чем именно заключаются эти угрозы?
Угроза состоит в том, что все виды протеста, которые направлены против произвола, коррупции, в современной России сплачивали бы общество. А когда этот протест облекается в форму этнического или религиозного противостояния, то общество раскалывается и подвигается к грани не просто конфликтов, но опасных революционных перемен. почти все революции оценивают как весьма опасные, но революции под лозунгами расовой, этнической, религиозной форме, тут уж история не дает ни одного позитивного примера, все оборачивались чрезвычайно негативными следствиями.
Ваш прогноз, как именно может развиваться ситуация в России?
К сожалению, сегодня вот этот вид социального протеста является абсолютно преобладающим и массовым. Протест почти наверняка будет нарастать. Попытка перехвата инициативы, ну, скажем, третьей силой, ну, скажем, там, солидарностью, какими-то другими либеральными группами, пока малоперспективен. Дело в том, что у большинства групп, как этнически сплоченных, так и религиозно сплоченных, само слово «либерал» табуировано как негативное. Миф о том, что если придут к власти некая национально ориентированная элита, она и спасет от произвола и коррупции, сегодня высок. А надежда на то, что некая либеральная демократическая форма устройства способна защитить от произвола и коррупции, она крайне низка в обществе.
Видите ли вы какие-то пути решения проблемы межнациональной напряженности в обществе?
Это не чисто межнациональные проблемы. В этом ее особенность. В данном случае речь идет о превращенных формах социально-политического протеста. Здесь я не вижу каких-то эффективных форм разрешения конфликта. Но, скажем, если бы даже власть вдруг радикально изменила свое отношение к этнической политике, и после десятилетия ее забвения вдруг стала бы интенсивно проводить какую-то политику, то, во-первых, крайне мала вероятность того, что она нашла бы эффективные формы. Во-вторых, поскольку в истоке этих движений лежит, строго говоря, не этнические, а социальные протесты, которые требовали бы радикального изменения политико-институциональной среды, вероятность того, что на это пойдет власть, ну, крайне низка.
Политолог, профессор Высшей школы экономики Эмиль Паин, гость рубрики «Общественное мнение». Эксперт видит серьезную опасность в том, что социальный протест в России выражается в форме межнационального противостояния.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Бадем. Вы слушали утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Для вас в прямом эфире работали продюсер Олег Львов, автор-ведущий Михаил Соленков. Сразу после нашей программы и выпуска новостей в эфире с «Радио Свобода» программа «Грани времени». Какой будет стратегия 31 в 2011 году? Об этом говорят лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова и пресс-секретарь партии «Другая Россия» Александр Аверин. Ведет программу Владимир Карамурза. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, хорошего вам дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Народ требует ухода президента.
Организатором митинга выступило сообщество «Заливает Петербург».
Четырем десяткам чиновников, выезд для которых уже ограничивался после выборов 2006 года, присоединяются...
Наши усилия направлены на поддержание стабильности и безопасности в регионе.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7290, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».